Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья, наши зрители, наши слушатели. С вами вновь передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Как всегда, вновь приглашаем вас в интересное путешествие по миру искусства. И сегодня нашим, можно сказать, гостем будет художница современная, которая живет в Болгарии, она наша современница, и пишет тоже картины на библейские мотивы. Но каждый художник — это мир особенный. И мир нашей художницы, ее зовут Юлия Станкова, тоже необычный, очень самобытный. И сегодня мы в него погрузимся и будем разглядывать эти картины, размышлять над библейскими сюжетами и посмотрим, вот действительно, как создается эта вот реальность библейская в творчестве конкретного художника. С нами, как всегда, искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день.
Добрый день всем. Добрый день. Да, я очень рада, что мы обратились к творчеству этой художницы. Она давно меня как-то, так сказать, привлекла. Про нее не так много известно у нас, но она известна во всем мире. У нее были выставки и во Франции, и в других странах. То есть на нее давно уже обратила внимание, как мировая общественность, и очень хорошо ее принимает. Ну, посмотрим, как примут ее наши слушатели и зрители. Ну, в основном зрители, потому что живопись надо смотреть. Что ж, давайте.
Да, надо, кстати, сказать, что у нее есть целый сайт свой. Да, можно его найти, да, рассмотреть все ее работы. То есть, я часто, кстати, встречала в качестве иллюстрации ее работы в интернете. Ну, не знаю, это всегда ли это, как говорится, санкционировано, не санкционировано, но то есть я впервые с ней познакомилась вот именно из каких-то публикаций интернет, не связанных с ее творчеством, а просто где использовались ее рисунки. Так что, может быть, и наши зрители тоже видели эти картины.
Да, ну, давайте сразу запустим. Я разделила ее подобранные мною картины на Ветхий и Новый Завет. Вот сначала у нас будут несколько картин по Ветхому Завету. Видимо, она, может быть, даже серии какие-то делала. Вот тут даже видно, что это картина 12-го года, то есть новое сотворение мира. Это цикл сотворения мира. Иллюстрация как бы к словам «И Дух Божий
носился над
водами». Да? И вот здесь вот такая бездна, воды, вот что такое красное. И вот такой ангел, который олицетворяет как бы творческую мощь Бога. Сначала кажется, что-то и детское в ней есть, и наивное, и такое примитивное.
Сказочное. Мне она сказочная для меня. Сказочная.
Да, да, что-то сказочное в ней есть. Вот. Но при этом она имеет свой взгляд и свое такое, я бы сказала, ну, порой нетривиальное прочтение библейских текстов. Потому что в нашей передаче нам интересны те художники, которые именно как бы интерпретируют Библию, да, то есть по-своему ее воспринимают. Вот мне кажется, Юлия Станкова, она вот как раз воспринимает очень по-своему. Вот. Вот это мне очень понравилось. Это сотворение человека.
Какое трогательное.
Трогательное, да. Вот как бы троица, да, или ну, три ипостаси, трех. Ну, как бы три ангела, которые как в Троице олицетворяют Бога, и человек, который еще маленький, который еще не очень понимает, он спит, они охраняют его сон, и он, видите, его гамак подвешен на веточках дерева жизни и древа познания добра и зла, да, да, познание, древо познания. И вот между этими деревьями как бы подвешен этот гамак. Человек еще вот такой невинный в своей, так сказать, вот первозданности, да, но вот он уже как бы входит в мир, который расположен между этими деревьями.
Ирина, а знаешь, мне еще по первой картине, которую создала, сейчас вот эти лица этих ну, ангелов, скажем так, они женские, женские, это какой-то у нее женская вот такая мягкость, да, в искусстве есть.
Да, у нее женский
образ
взгляд, да.
Переходит, да, из картины в картину, женский образ ангела-женщины, что ли, да, можно так сказать.
Ну, женоподобный, или как бы вот эта женственность мира, женственность, как бы вот женская ипостась Бога. Это не то, что Бог женщина, да, у нас очень, так сказать,
Ну да, ангелы.
Феминистское богословие всегда стойку делает. Ну, очень часто, особенно в Ветхом Завете, да, который писали мужчины, конечно, Бог предстает воителем, да, вот таким справедливым, иногда жестоким, и так далее, отцом, да, Бог отец. В Боге есть и материнство. И вот такую картину могла написать только женщина, когда Адам маленький, как ребенок.
Да. А ты помнишь, когда мы говорили о блудном сыне Рембрандта, то я помню, ты говорила, что руки, которые отца обнимают этого сына блудного, что одна рука как мужская, другая как женщина, женская. То есть,
да, да, там разные руки.
Вот это и женское, и мужское начало есть в Божьей любви.
Конечно, конечно. Как отец, который защищает, и как мать, которая любит и вот баюкает. Вот. Это расширяет наше понимание библейского текста, вот такие картины. Они, может быть, не меняют его, потому что, ну, как бы, текст есть текст. Но вот живопись, искусство, оно дает нам возможность как-то посмотреть глубже или с другой стороны, с которой мы еще не смотрели на библейское откровение.
Оно, я бы сказала, позволяет нам прочувствовать его, да, не только головой понять, но вот наполнить какими-то эмоциями, переживаниями, что для нас тоже важно, потому что мы же люди, не ангелы, не какие-то там сверхчеловеки, а вот для нас важна эта сфера эмоций.
Да, да, да. И вот интересно, плоды на древе жизни, которые слева, золотые, а плоды древа познания красные, да, тоже интересно. Красная кровь и вот это, да, тоже интересно.
Ну да, древо познания, оно какое-то тревожное в моем восприятии.
Ну да, оно так немножко накренилось. Древо жизни, оно такое прямо стоит, хотя тоже, конечно, ну, под некоторым углом, но более-менее устойчиво. А здесь у него так как бы немножечко такой момент, что оно рухнуть может. Ну вот, два дерева и такие разные, и между ними человек. Такой еще маленький, неведающий тех искушений, мира, в который он вот должен войти.
Ну, прекрасно, что он под защитой еще прям вот только в момент своего рождения он уже под защитой. Даже в момент зачатия под защитой, да.
Конечно, конечно. И защита есть. И вот это, конечно, удивительная картина. Ну вот еще тоже уже сотворение Адама и Евы, уже они вместе, и тоже есть этот момент защиты. Они сидят на берегу, обнявшись, Адам и Ева, и над ними вот этот ангел. Ну, здесь можно сказать и ангел, и София, да. Это болгарская художница. А для них образ Софии очень важен. Ведь не случайно столица и главный храм у них тоже был София, как в Византии. София – премудрость Божья, да, вот, вот это таинственное, иногда ее называли, ну, не то чтобы четвертой ипостасью, но той силой Бога, которая творила мир, вот, это и не Бог-Отец, и не Бог-Сын, хотя часто именно Христа тоже называли Софией. Ну, то есть вот этот творящий мир, сила Божья, преображающий мир, сохраняющий его.
А об этом в притчах ведь написано. Вот,
то, да, притча, ну, это же библейский.
Мир, да, это библейский. А, Ирина, сделала небольшую паузу, друзья. Напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Сегодня мы говорим о необычных образах болгарской художницы Юлии Станковой. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание, и напомнить, что в описании эфира в соцсетях под видео есть ссылочка. По ней вы можете перейти на страницу пожертвований и сделать пожертвование как разовое, так и подписаться на ежемесячное. Мы вас просим это сделать, благодарим. И благодарим тоже всех, кто пишет комментарии, делает репосты, ставит лайки. Это тоже очень важно, чтобы расширялся круг зрителей нашей передачи. И сегодня, как всегда, приглашаем вас к диалогу. Делитесь своими впечатлениями, какие у вас возникают мысли, чувства от этих прекрасных картин, очень самобытных, на мой взгляд. Ничего подобного мы, по-моему, еще не видели вообще. Даже не знаю, с чем сравнить. Вот. Пишите, задавайте вопросы, мы будем очень рады все это прочитать. И такой у нас будет общий диалог. Ирина, пожалуйста.
Да, продолжаем про Юлию Станкову. Действительно, художница очень самобытная, не похожая ни на кого, и вот заставляющая думать. Вот. Uh-huh. Это каждая ее картина, она заставляет думать. Давайте пойдем дальше. Это вот все цикл сотворения мира. А вот еще тоже, когда Адам и Ева уже смотрят на дерево, на плоды дерева познания, как сказано, что плод был прекрасен и вожделен, а внизу, в левом углу сидит ангел, который уже схватился за голову.
Предчувствует.
Предчувствует, да, что будет сейчас, если они все-таки искусятся и сорвут этот плод. И вот это вот, тут как бы переживание человека, переживание Бога, да, вот это вот, как-то она разворачивает эту коллизию по-своему. И мы видим действительно вот эту драму начала человеческой истории.
Ирина, у меня вот такой вопрос. У нее ведь лица на всех картинах, но они такие однотипные, скажем, да?
Ну да, да. Это условные лица.
Условные лица, да? То есть это такой как бы минимализм, что ли, да?
Ну, конечно. Ей важно обозначить там человек, ангел, дерево. Она же не уточняет дерево какой породы, да? Угу. Так там, и птица. То есть это, ну, как бы такие единицы, вот основополагающие бытия, да? Дерево – это дерево, да? Это не клен, не береза, там, это дерево. Человек. Вот это Адам и Ева. Вот мужчина и женщина. Ангел, да? То есть вот некое небесное создание, да? Там кто это? Бог, ангел? Мы не знаем. Там, София. Вот она как бы обозначает вот такие основа мироздания, да, вот из чего состоит мироздание, да, состоит вот из этого, да, из тварного, нетварного, из Бога, человека и их взаимоотношений. И это, да, это правильно сказал, минимализм, но это минимализм как бы не ради минимализма, а для того, чтобы обозначить главные вот эти вот линии мира, да, по которым идет.
Чтобы как бы детали отодвинуть в сторону и говорить о сущностях, да?
Да.
Дорогие наши слушатели, Дмитрий, Шакир, спасибо вам за... Вот много нам ставят знаков, лайков. Но очень хочется вас тоже услышать. Скажите что-нибудь. Мы вас приветствуем, рады, что вы с нами. Но, друзья, тоже в слове выражайте ваши мысли, пожалуйста, и... Какие у вас возникают вопросы, ассоциации, когда вы смотрите на эти картины, нам будет очень интересно. Пожалуйста, Ирина.
А вот Ной, вот так вот она Ноя изобразила. Угу. Ной, который вот просто вот как бы принял эту голубку с оливковой ветвью, причем оливковая ветвь не просто, а веточка с плодами. Вот. Здесь уже как бы чуть-чуть более детализировано. Но опять же, эти детальки, которые должны символизировать что-то, сказать что-то особенное. И вот этот Ной, он с такой надеждой на эту голубку смотрит, тоже очень...
Да, очень лаконично и в то же время очень глубоко.
Да. И вот тут уже не женское лицо, тут уже мужское лицо, да, но да. При этом тоже очень какое-то в нем мудрость, милосердие, там, надежда вот... Взгляд выразительный.
Интересно, как художник находит свой стиль, да? У нее, несомненно, ярко выраженный ее стиль.
Ярко выраженный, она ни на кого не похожа, да.
Но как это происходит?
Он же ищет язык. Язык, на котором можно сказать то, что в ней внутри сидит. Вот это она и выражает. И поэтому ей не нужна детализация, ей нужны какие-то важные вот акценты поставить. Но ярко выразить свою мысль. Вот. А это уже гостеприимство Авраама. У нее несколько есть композиций на эту тему. Вот здесь очень интересно, где, значит, три ангела, чаша, голова тельца. Ну, здесь она явно из иконописи исходит, потому что часто вот в Рублевской Троице мы видим чаши тельца. Ну, это и телец, которого закалывает Авраам, чтобы угостить небесных странников. И это речь идет о будущей жертве. Вот. И внизу Авраам, который уже хватается за голову, потому что действительно за этот дар, да, как бы вот он ему дан был дар, его сын, но потом Бог потребует этого сына. Вот. И всякая вообще встреча с Богом, да, несомненно, в лице этих трех путников он встретился с Богом, уж как таинственно, в трех ли лицах, или Бог с двумя ангелами, которые потом пошли судить Содом и Гоморру. Это богословы спорят до сих пор, с кем Авраам разговаривал, с Богом или с ангелами. Вот. Но то, что это было божественное посещение, что это божественное посещение, есть тоже, здесь не случайно, она повторяет вот это дерево познания, да, с красными плодами. То есть это тоже познание чего-то такого о себе, о мире, о Боге. То есть каждый раз как бы вот раздвигается вот этот вот как занавес тут, да, вот такой как вот этот скатерть на столе, она оказывается таким как бы занавесом, который раздвигает, и мы видим как на сцене некую драму вот этого Авраама, да, потому что, ну, представьте себе, столетнему Аврааму, да, который вообще не мог ничего родить, никого, дается эта возможность все-таки заиметь потомка, да, и вдруг этого потомка, да, вот этого ребеночка, которого выносили, выненчили, возлюбили, вдруг отдать Богу, да. Это, конечно, вот она подчеркивает сразу эту драму.
Здесь Ольга нам пишет: мне кажется, лица сказочные, как будто из старых сказок.
Ну, да,
Здесь вот
есть сказочные.
особенно на этой картине, да,
Да.
согласна.
Есть такое, есть. Вот тоже, ну, здесь поспокойнее, но тем не менее тоже вот эти ангелы, а внизу Авраам сидит под деревом. Мне даже больше Иона напоминает, как выросло дерево. Вот, но тем не менее, да, вот.
Это ведь картина, да, не икона.
Да, это картина, да, она не написана, картина рисует, но она пользуется какими-то иконописными приемами. Вот. Да, она знакома, явно с ними знакома. Вот. Но, тем не менее, это нет, это не икона, это картина. А вот тоже очень интересная картина. Вот путники ушли, вот эти, да, путники, ангелы, ангел, значит, вестник. То есть вот три юноши, ты там, узнал он Бога, не узнал, но тем не менее. Вот, они ушли, и Авраам и Сара остались одни, да, вот такая интересная, такая неожиданная композиция. И они так обнимают друг друга, да, так, что какая-то новая жизнь началась после
Да,
посещения Бога.
что-то произошло, они как будто осмысливают это.
Да, немножко такое удивление и такой вглубь повернутый взгляд, да, когда человек как бы удивлен, но в то же время он осмысливает, правильно ты сказал, осмысливает. Такой тоже неожиданная такая интерпретация, новая, я вот такого не видела. Обычно рисуют, ну, как просто гостеприимство Авраама.
То есть они обычно не обращают внимания на их состояние, на их отношения, что между ними происходит, да?
Да.
А вот здесь художница обратила на это внимание.
Да.
Да, вот тоже прекрасная работа. Хочется смотреть и смотреть. Вот у меня
Да.
работа, да.
Ну, вот такая вот картинка, да, это уже история Иакова, как Иаков боролся с ангелом, да, на потоке Иавок. Вот. Интересно, что она тут выводит и зрителей, хотя никаких зрителей не было, но все равно удивленно смотрят люди и звери на это удивительное событие, как Иаков борется с ангелом. Такой тоже немножко сказочно, как два мальчишки сошлись, да, так вот.
Здесь как бы не мистически, а вот именно, ну, я даже не знаю, как сказать, изображено. Даже с каким-то юмором, мне кажется.
Да-да-да, с иронией, с иронией.
Да.
Вот. Они как бы лбами уперлись, да, вот это богоборчество, да, как человек хочет победить Бога, да, вот как бы. И хотя он не знает, что он борется с Богом, но все равно вот это вот как бы упорство свое, да, вот доказать.
Упертость.
Упертость, да, вот они лбами так уперлись друг друга.
Да, неплохо, неплохо, действительно. Вот как тонкие она, какие оттенки передает, да?
Очень-очень, да. Вот с одной стороны, вроде написано так все без деталировки, а вот маленькая деталь, она сразу дает какую-то интересную трактовку.
Так и в жизни бывает, когда что-нибудь, как говорят, загрузишься чем-то и пытаешься свои планы осуществлять.
Да-да-да,
как бы,
ты упираешься, ты хочешь судьбу сдвинуть с места, вот там у тебя ничего не получается, но ты идешь и вот упорно, а может быть, и вот, и, как говорится, надо сдаться и смириться с тем, что есть. Ну, вот так вот.
Друзья, дорогие зрители наши, вам нравятся эти картины или нет? Они вас побуждают размышлять или, может, наоборот, как-то пугают? Делитесь, пожалуйста, как вам это, как отзывается в вашей душе это творчество.
А вот такой замечательный пророк Иона. Он как будто прям вылетает из этой пасти, этой рыбины. Вот. И он причем такой атлет Иона. Ну, действительно, 3 дня выдержать внутри. Наверное, надо иметь большое здоровье.
Ну, она с юмором художница.
А, да, да, тут ирония явно видна. Вот. И он как бы извергнут. Не просто он там вышел из этой рыбины, а он извергнут прямо оттуда.
И у него такое выражение лица, как будто он, ну, вот, понял, что...
Да-да-да. Да, ну, конечно, 3 дня, что...
А он, несомненно, понял, это было испытание.
Познал.
Познал, да. Что-то. Покаялся, познал.
Ну вот да, ирония есть, конечно. Вот. А это «Плач на реках Вавилонских». Это Псалом 136, если вы помните, да, когда это Псалом, написанный в плену, вот-вот арфы повесили на ветвях, да, и плачут. Как мы будем петь на земле чужой, если я забуду тебя, Иерусалим, и так далее, да. То есть это вот такое тоже очень лаконичное решение, но передающая суть этого псалма. Вот эти реки вавилонские, вот арфа повешена на ветвях.
Да, но здесь уже такая вот скорбь, здесь нет ни грани, ни иронии какой-то, да, здесь именно скорбь, страдание такое передано.
Вот такая вот Юлия Станкова. Вот, а сейчас мы переходим уже к Новому Завету, вот такой евангелист Марк, тоже явно она берет иконографию, которая в рукописях и в иконах выработана, когда евангелист сидит и пишет Евангелие, вот такие тут компьютер перед ним, вот там приборчики для письма, и вот он таким перышком, да, пером раньше писали, вот пишет.
Такой интересный у него взгляд какой-то, кроткий, добрый.
Да, да, и, ну, конечно, и он должен все это записать.
Ольга нам пишет, вылетел, как из пушки Иона. Это ты сказала, да?
Нет, это она сказала.
Она сказала.
Я сказала, что он как бы выскочил, да, но вот она прибавила, как из пушки, действительно.
Да, действительно.
Правильно, хорошее замечание. Вот, это Благовещение. Вот такой маленький цветочек приносит ангел, да, не какую-то большую лилию, как часто рисуют, а очень маленький цветочек. И очень трогательно на этот цветочек смотрит Мария. Тоже интересно.
И она его держит тоже так, знаешь, я просто не могу взгляд оторвать от этого цветочка. Вот как она этого добивается?
Да, вот маленькая деталь, которая решает все. Вот если бы она просто дала, ну, лилию, как часто бывает, да, в западной иконографии, ну, была лилия и лилия. А здесь он приносит такой маленький цветочек. И такой трогательный. И Мария тоже так еще ручку так сложила на груди. Ой, какой маленький, какой красивый, да, она как бы им любуется. И в то же время в этом все цветочке заключена вся тайна. Тайна того, что сейчас произойдет с Марией, да? Потому что, собственно говоря, рождение ребенка тоже же всего с маленькой клеточки начинается.
Да, очень такое нежное искусство Юлии Станковой и внимательное к мелочи, к детали.
Да, вот Тупрянская нежная. С одной стороны, когда впервые ее видишь, думаешь, какие-то вот такие грубоватые фигуры с такими большими ступнями, с такими большими руками. А тем не менее, оно не грубое, оно действительно нежное. Хотя ее персонажи лишены вот такого привычного изящества. Да?
Но нужно разглядывать, чтобы это увидеть. Я сразу тоже, вот, я ее раньше видела, я тоже думала, ну, очень своеобразно, да. Но эту нежность я вот только сейчас разглядела.
Вообще живопись надо разглядывать. Понимаете? Вот надо разглядывать. Ну, вот другой вариант. Благовещение. Здесь тоже этот маленький цветочек, может быть, той более, так сказать, это трогательно выражено. Здесь, может быть, чуть-чуть менее трогательно. Но все равно вот это разговор, да, беседа, диалог ангела и Марии, он передан. Здесь Мария скорее уже как бы соглашается. Вот там, если она удивлена, и она смотрит, как бы не может оторваться взгляда от этого цветочка, то здесь скорее она уже смиренно соглашается. Вот все раба Господня.
Да, будет мне по слову своему. Да, вот это она говорит, да будет. Нет.
Да, да.
Другой момент.
Вот это крещение Иисуса. Тоже очень интересно. Тоже Юлия Станкова убирает все детали, даже тут нет Иоанна Крестителя, да, а есть только Дух Святой, который сходит на Христа, да, в момент крещения, как бы с него льются потоки, и ангелы, которые есть свидетели этого. Интересно, и они держат в руках, один держит крест, а другой держит
перо?
Мельницу с пером.
Правда.
То есть Христос, он приносит жертву, и в то же время он приносит Евангелие, которое будет записано. Да, вот, то есть как бы двумя, опять же, маленькими знаками она обозначает очень важный момент.
Да, такая прям философская картина.
Да, и вот этот поток Духа Святого еще красным обозначен таким. То есть предчувствие жертвы. И Христос с закрытыми глазами. Он погружается в эту воду, да? Ну, как потом и Павел скажет, что мы крестимся, мы в смерть Христов крестились, да?
Угу.
То есть как бы и он входит в воды, как уже начиная свой крестный путь, да, на Голгофу. Так и вот здесь. То есть вот в одном произведении очень много-много ассоциаций сразу возникает. Благодаря вот каким-то интересным и очень часто небольшим деталям. Вот, а вот тут сейчас ряд исцелений будет. Исцеление слепорожденного, вот, который потом пошел, умылся в купели Силам, да. Вот, и здесь вот тоже так трогательно, нежно Христос прикасается к его вот невидящим глазам, а там уже у него глаз открыт, и он смотрит на этот мир.
А интересно, как фон тоже передает. Здесь темнота, да, он по тьме видит. А там,
а вот там уже свет.
Свет, да. Свет Христов его просветило.
Это интересно тоже, такое своеобразная передача этого. И дерево такое разноцветное, потому что он уже не только свет, но и цвет различает и так далее, да? Так доверчиво очень тянется с открытыми ладонями ко Христу вот этот слепорожденный, потому что Христос одна, последняя его надежда.
Жестоверие такое.
Вот другое тоже исцеление. Это исцеление, по-моему, Вартимея исцеление.
Бартимея, да.
Да, вот того, который сидел на дороге, кричал: «Иисус, сын Давидов,
Помилуй меня.
помилуй меня». Потому что здесь вот люди идут, и он даже говорил, что «я вижу людей, как деревья». Да? И вот люди сначала, он видит абстрактно их, то ли деревья, то ли люди, а потом уже проявляются люди. То есть вот между фигурами Вартимея и Христа, да, люди. И вот они показаны именно так, как он их видит. Сначала видит еле-еле, то есть он, видимо, не совсем был слепой, как тот слепорожденный, который только тьма. А вот, ну, когда совсем вот плохое зрение, там минус, там какие-то большие единицы, да, люди видят какие-то, как тени. Вот. И тут сразу начинается уже проявляться. Ну, интересно, как она рисует. Вот у него скрещены руки, вот у того руки были протянуты, он как бы
Протянут,
берет это, да. Здесь руки скрещены, вот. И вот те такие пробела, вот, ну, белые такие блики, они в иконописи называются пробелами. Вот такое ощущение, что как бы внутри него светится. То есть свет и внутренний получает он. То есть она показывает, что он, видимо, не только физически прозрел, но и сердце его обратилось. Случайно, даже начало, может быть, сердце. Он его называет сыном Давидовым. Он практически исповедует его. Он: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Потому что люди же, большинство не признавали его даже за сына Давидова. Они говорили: «Ну, он просто плотник там, мы вот знаем его родственников, все это, он на себя так много берет, да?» Вот. И вот это тоже интересный момент. Вот такое исцеление. Вот, а вот это исцеление бесноватого. Вот там из красного такого огненного цвета эти свинюшки, в которые бесы вошли, бухаются, значит, в это море, воды. Вот. А он такой вот как бы заново родившийся, как ребенок сидит. Это бесноватый. И Христос к нему как к ребенку и обращается. Он как бы протянул ему руки, хочет его поднять и смотрит с добрыми такими глазами на него, именно как на детей смотрит. Ну, иди ко мне, да, когда человек начинает делать первые шаги, да, всегда к нему протягивают руки, говорит: «Ну, иди, иди», чтобы он сам сделал несколько шагов сам. И вот прям тоже так удивительно трогательно, вот удивительно трогательно. А следующее у нас преображение, и оно очень тоже своеобразное. Вот казалось бы, да, преображение, помните, да, когда Христос взял с собой учеников Петра, Иоанна, Иакова, зашел на гору, преобразился, от него свет такой воссиял, и явились пророки, Моисей и Илия. Вот, и смотрите, каждый из... Что видят здесь ученики, да? Что каждый держит что-то в руке. Ну, естественно, Моисей держит скрижали, да? Илья держит огонь, потому что он огонь сводил на землю, мы помним, да, это вообще огненный пророк. Он в огненной одежде и нарисован. А Христос держит овечку. Вот нигде я не видела, чтобы на горе Преображения Христос изображался с кем-то, с чем-то в руках. А здесь он держит овечку. То есть он
Овечка,
предстает как пастырь.
да, пастырь.
Пастырь. И он же сам будет агнцем, потому что о чем разговаривали Илья и Моисей на горе Преображения с Иисусом? О предстоящих ему страданиях. Вот представляете, как интересно. Она вот через эти знаки, да, она тоже разворачивает целую, я бы сказала, такую богословскую трактовку этого сюжета.
А вот знаешь, мне еще что кажется, ну, сейчас ты скажи, это правомерно так думать, что если овечка — это то, что он пастырь, и овечка — это как бы человеческая душа, то здесь о том, что Иисус, он нас вместе с собой забирает в небесное, да, вот в этот свет
Это
преображения.
тоже, да, вполне нормальное толкование, потому что действительно так и есть. Ведь что такое они увидели на горе Преображения, да? Они же увидели Царство Божие, да, где вместе с Христом вот те люди, которые, собственно говоря, ему предшествовали, которые говорили о нем, как о будущем Мессии, да, то есть они увидели людей, которые, как сказано, у Бога все живы, ну вот. Так что мы могилу Моисея там никто не мог найти, а Илья на глазах у своего ученика взошел на небо. То есть они увидели, да, небесную славу Христа. И в этой небесной славе есть и овечки, то есть те, кого он пасет, те, кого он ведет за собой, те, ради которых он ходит на крест. Очень забавно изображены ученики. Во-первых, они такие маленькие внизу. Вот. Ну, Петр, понятно, Петр говорил, он поднимает руку, он говорит, хорошо, нам здесь сделаем три кущи. Вот. Иаков как бы не может смотреть, потому что, ну, как сказано, свет был нестерпимым. Такого света невозможно вынести, да? А Иоанн просто засыпает. Как часто засыпают, ну, он самый младший. Но есть такой эффект, когда очень большая сила благодати Святого Духа, то у человека не выдерживает физическая нагрузка, да? Ну, он такой, как бы это испытывает как физическую нагрузку, и люди засыпают. Я не знаю, знаешь ты о таком эффекте?
Отключается как бы.
Да, как бы человек отключается, да.
Вот Ольга пишет, я понимаю так, что Моисей принес заповеди на землю, а Христос принес себя в жертву на землю, каждый со своим приношением в мир.
Да, тоже хорошее толкование, конечно.
Ну, как всегда, искусство многозначно, но, наверное, здесь, скорее всего, о жертве речь. Наверное, да.
Ну и так можно понимать. Мы же с вами тоже сотворцы искусства, потому что мы воспринимаем каждый по-своему. Ну вот
Добавляем.
это Христос в лодке с апостолами. Может быть, после усмирения бури, а может быть, до усмирения бури. Просто она нарисовала, вот Христос и апостолы сидят и слушают его. Это, кстати, среди апостолов и женщины, потому что женщины тоже ходили за ним и слушали его речи. Мне тут рыбки очень нравятся. Такие рыбки, которые, видимо, тоже прислушиваются к тому, что говорит Христос. Ну вот, и подплывают близко-близко к лодочке.
А мне нравится, как они на него смотрят, прямо чувствуется это внимание. Они
Да.
захвачены тем, что он говорит.
Да.
Чувствуется это напряженное внимание их, чтобы ни слова не пропустить, понять, что Христос говорит.
Да, точно. А вот это Христос извлекает Петра, уже ушедшего под
Почти
воду.
утонувшего.
Обычно хождение Петра по водам рисуют все-таки, когда он идет по воде или только-только начинает тонуть, ну, там, чуть-чуть, да. А здесь он уже совсем ушел под воду, и Христос таким сильным движением его оттуда вызволяет. И Петр такой растерянный немножко. И даже апостолы, да, готовы, так сказать, руки там протягивают, чтобы помочь
Это он, ну, как
вытащить.
будто совсем прям подавлен своей неудачей, такой грустный.
Да. Ну, потому что он хотел так же, как Христос. Петр же, он очень порывистый. Он хочет так же. И я хочу. И ты мне скажи, чтобы я пошел. Он говорит, ну хорошо, иди, если ты хочешь. Ну вот, но одного желания-то недостаточно. И когда Петр убедился в том, что одного желания недостаточно, что нужна вера, он ты понимаешь, потому что усомнился. Да? И вот это вот Петр, он же, вот он как выражает свою веру, так потом выражает и свое, как говорится, сокрушение по поводу там вот своего отречения, он будет плакать, да, и здесь он тоже такой огорченный. Ну, широк человек, да, вот Петр такой, широкая душа. Ну вот, а вот тоже как внимательно слушают Марфа и Мария Христа.
Тут и Марфа слушает
И
тоже.
Марфа слушает, ну потому что Юлия Станкова, как женщина, понимает, что даже если Марфа занимается готовкой обеда для любимого друга, для желанного гостя, она все равно не упускает ни одного слова.
Совершенно другая трактовка, да? Мы
Вот.
нигде не видели Марфу, которая тоже слушает так же
Да,
внимательно.
обычно Марфа или упреки дает Марии, или идет готовить там и так далее, там несет там что-то. А здесь она и приносит еду и слушает. Вот это удивительно. Вот каждый художник добавляет что-то свое в трактовку, казалось бы, очень известных и понятных нам уже прочитанных 10 раз эпизодов Евангелия.
Ну да, расширяет, наверное, и мотивирует нас тоже вот не смотреть вот как на привычное, вот так слышим и так знаем,
Да,
да?
мы уже знаем это толкование
Знаем.
Марфы и Марии. Марфа такая была вся заботливая, а Мария такая вся духовная. Да, ничего подобного.
Побуждает нас размышлять.
Да,
Прекрасно, действительно, работает.
да, да. Тоже, вот такая интересная вот Юлия Станкова. Спасибо ей большое.
Да, спасибо прекрасной художнице Юлии Станковой из Болгарии. А
Да.
если кто-то не слышал, да, сегодня у нас передача называется «Необычные образы Юлии Станковой».
Вот
Это
необычный, да.
наша современница, она живет в Болгарии, пишет такие прекрасные картины.
А вот «Христос и грешница» тоже очень интересный, да, уж тоже сюжет многократно изображенный, кто только там и Поленов, и великие художники писали, и все равно она, опять же, свой какой-то ход находит. Вот две стороны, да, вот толпа этих людей, прям видно, что они все такие разъяренные, они вот в руках камни несут, они готовы ее побить, и она так прям даже защищается уже. И Христос, да, вот он палочкой что-то пишет, вроде бы он отстранен, апостолы на него смотрят, ну, что ты ответишь? Вот, и тут же понятно, что он ответил, потому что сказано, что ушли, когда сказали, кто первый без греха, пусть бросит камень, и стали бросать камни и от первых до последних. Но тут начинается с последних. Вот именно последние бросают камни. Вот, уже некоторые уже даже бросили их. И у них лица у последних скорее удивленные, да, и какие-то, ну, не то чтобы раскаявшиеся, но как бы задумавшиеся, да, они так не ставили такой вопрос. Для них не стоял этот вопрос. Для них был вопрос: если согрешил, значит, надо наказать. А ты-то кто? Христос говорит, да? Судит кто?
Да, они
Больше
как
греха?
такие ошарашенные даже какие-то.
Да.
Вот те раз, да, как повернулось.
Да. Они шли судить ее, а сами оказались судимы, да, потому что это суд Божий, вот такой он. Смотри на себя прежде всего. Это вообще принцип суда. Сейчас много говорят о суде, да. Вот принцип суда. А ты кто? Ты где?
Ольга продолжает комментировать. Спасибо. У них не только лица злые и руки грубые. А, у них не только лица злые, но и руки грубые, и ноги большие.
Ну да, она как бы этим показывает вот это вот как бы.
Жестокосердие.
Да.
Гиперболизация. Да, совершенно верно.
Гиперболизация, да. Вот интересно, да. И Христос, вот тоже вопрос, да, нам всегда кажется, что ну где же Божий суд-то? Ну что же Бог там молчит, да, когда какая-то несправедливость происходит, да? Вот. И здесь тоже сначала кажется, что Христос безучастен, сидит там, ну кто-то его сидящим обычно рисует, ну здесь он стоит, и вот он там палочкой что-то рисует на песке, даже богословы спорят, что он там писал, как будто он писал эту заповедь. Не, он мог ничего, он просто делает вид, что, ну, как бы в человеческом судилище он не участвует. Но, тем не менее, одно его слово, и суд вот этот человеческий беззаконный сразу разваливается. Да? То есть это только кажется, что Бог не принимает участия в наших делах. Он просто ждет, что люди сами сделают, а потом, как говорится, вот свое слово скажет, и все становится на свои места. Вот это тоже очень мне нравится ее трактовка в этой картине. Вот, а тут вот такой ангельчик, который держит овечку. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что он часто изображает, ну, тут как бы он даже не Христос, добрый пастырь, да, а Бог или вот эта вот творящая мир сила, который творит и его хранит мир, да, потому что, собственно, почему даже в Ветхом Завете есть заповедь об неизображении Бога, потому что как Бог выглядит, мы не знаем, да, нет никого, кто мог посмотреть на Бога извне. Христос, когда воплотился, конечно, на него люди смотрели и видели, и на этом, собственно, стоит и иконопись, и вообще изобразительное искусство. Раз Христос прожил жизнь как человека, значит, мы можем изображать как человека. Вот. Здесь изображен ангел. То есть вот Бог, который берет каждую душу, как овечку свою на руки. То есть не только Христос в своем человеческом воплощении, но и Бог-творец, да, который отец всех. То есть это вот тоже такая интересная интерпретация, да? Или ангел-хранитель, тоже можно понять эту картину, как у каждого человека говорят, да, есть ангел-хранитель. Ну, то есть она...
Овечка, у меня такое выражение лица просто невероятное какое-то.
У
Она,
овечки.
да, она и уставшая, и в то же время успокоившаяся, потому что уже взяли ее на руки. Так она смешно смотрит.
Да, у Юлии Станковой часто такие выражения, ну, у животных тоже выражения
Да,
человеческие,
совершенно
да,
человеческое
абсолютно
лицо.
человеческие выражения
И вот как,
лиц,
она как
хочется
бы
сказать.
измотана, видно, да, и в то же время, вот, ну, слава Богу, все, спасена, да, вот это чувство.
Да, вот это спасение, да, в том и есть, что успокоиться на руках Божьих. Потому что что значит спасение? Спасение – это не то, что тебе там денег больше придет, или там ты был несчастным, там, у тебя ничего не получалось, теперь ты стал удачливым в жизни. А спасение – это найти Спасителя и упокоиться на его руках, понять, что Бог любит. Вот это вот прижаться, как говорится, к груди отца, да? То есть вот это вот тоже такая простая картина, казалось бы, да? Ну что тут особенного, да?
Только мне всего,
А
да.
начинаешь рассматривать, и вот это видишь, замечаешь, и это, и то, что ангел такой с юным лицом, да? Что это не... Вот тоже что-то в этом есть особенное, да? То есть это интересные она вещи делает, интересно.
Очень.
Такая вот Юлия Станкова. Ну вот это, ну сейчас, да, вот у нас совсем немножко осталось, это воскресенье, жены мироносицы у гроба Господня. Это несколько вариантов. Здесь вот такой вариант, а здесь вот такой вариант, да, где в проеме двери мы видим встречу Марии Магдалины с Христом воскресшим. Здесь просто напелена показывает ангел. Вот. А здесь просто ангел показывает напелены, а жены мироносицы заглядывают в окошко. Они еще не вошли туда, но уже видят ангела, а ангел показывает, что Христа нету здесь. Да. Ну и последнее, вот Эммаус, да, где Христос идет с двумя путниками, и они вот смотрят на него, узнавая, не узнавая, удивляясь тому, что он говорит о тех делах, которые были в Иерусалиме. И потом они скажут, не горело ли сердце наше. Вот.
Спасибо большое, Ирина, за подборку, за рассказ. Огромное спасибо Юлии Станковой. Она нас, наверное, не слышит, но все равно мы ей благодарны за
Ну,
прекрасный мир и
да.
образы библейских. Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами на этом прощаемся и ждем вас на встречу в следующую пятницу. Всего доброго, до свидания.
До свидания, всего хорошего.
Литраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.